Глава 14. Натаниэль ожидал, что его сразу повезут на допрос. Но автомобиль свернул на парковку отеля. Вся территория так и кишела федералами. Хотя мужчины, курившие на тротуаре, старались выглядеть естественно, у Натаниэля от одного их вида поползли мурашки. Женщины, которые загорали у бассейна, тоже пытались быть незаметными и тоже сразу бросались в глаза. Девушка возле торгового автомата вполне могла оказаться здесь случайно, однако Натаниэль, склонный думать плохо о каждом, записал в агенты ФБР и ее. Как только внедорожник остановился, Натаниэль выжидающе посмотрел на Браунинга. Тот наставил на него палец и прошипел. «Даю тебе 20 минут, если только они сами не пошлют тебя раньше. Потом ты едешь с нами и отвечаешь на все вопросы». Я ясно выразился.
«Они?» — повторил Натаниэль. «Они здесь? Не вижу автобуса».
«Будь он здесь, репортеры уже сообразили бы, что к чему. Я велел твоему тренеру его отогнать. Повторяю вопрос. Тебе все ясно?»
«Да», — сказал Натаниэль и снова накинул на голову капюшон. «Вылезайте уже.
Твоя вежливость вызывает у меня сильное желание отменить всю затею», — пробурчал Браунинг, но все таки вышел из машины.
Они поднялись по шаткой железной лестнице на второй этаж. Когда они проходили через балкон, женщина с мобильным возле уха, прислонившаяся спиной к перилам, перекинула волосы через плечо и одновременно щелкнула пальцами. Браунинг подвел Натаниэля к нужной двери. Постучал. Дверь приоткрылась, однако разглядеть, что внутри, было невозможно. Обзор загораживала массивная фигура охранника в черном костюме. Хмуро изучив Натаниэля, охранник перевел недовольный взгляд на Браунинга.
«Не нравится мне это».
«Приму к сведению», — коротко ответил Браунинг. «Корт, присмотри за ним минутку».
Курт шагнул в сторону и распахнул дверь. Войдя внутрь, Браунинг похлопал в ладоши, чтобы привлечь общее внимание. Говорил он громко. Натаниэль даже с балкона слышал каждое слово.
«Так, ребята, у вас 20 минут. Попрошу обойтись без шума и подходить к нему по очереди».
Курт, видимо, полагал, что лисы безропотно примут условия, потому что сразу убрал руку и пропустил Натаниэля в номер. Пожалуй, ему не стоило так спешить. Почти в то же мгновение лисы загомонили все разом. Звонче всего звучал негодующий голос Дэн. 20 минут? Шутите? Почему мы...» «О, боже!» Она замерла, увидев Натаниэля, а потом заговорила снова. И в ее возбужденном тоне не чувствовалось ни гнева, ни презрения, а лишь бесконечное облегчение после долгих часов страха. «Господи, Нил, как ты?» Натаниэль открыл рот, но почему-то растерял все слова. Еще вчера вечером он был уверен, что больше не увидит лисов. Сегодняшняя встреча стала бальзамом для всех его многочисленных ран, однако он остро осознавал, что пришел сюда только для того, чтобы попрощаться с командой. Как только он выйдет отсюда, внутри у него все умрет. Он должен объясниться и попросить прощения. Но с чего начать? Натаниэль молча стоял, переводя взгляд с одного изумленного лица на другое. В глазах Кевина застыла пустота, на шее чернели кровоподтеки. Ники, совершенно потерянный, стоял у окна. Эллисон и Рене сидели на дальней кровати, обе с подбитыми глазами и все в ссадинах. Темные пятна на предплечье Эллисон, по всей вероятности, были следами чьих-то пальцев. Натаниэль надеялся, что Эллисон от души врезала тому придурку, который так грубо ее схватил, но, судя по всему, этот вопрос решила Рене. Одна рука у нее была забинтована, на другую наложили шину. На другом конце той же кровати сидел Аарон. Пожалуй, впервые за долгое время Натаниэль прочел в его взгляде не злость, а скорее печаль. Мэтт и Дэн сидели на другой ближней кровати. Мэтт крепко, так что побелели костяшки, сжимал плечо Даниэль, словно не давал ей наброситься на Браунинга. Мэтту изрядно досталось в потасовке, и к обеим его кистям до сих пор были примотаны пакеты со льдом. Грязная рубашка была порвана в двух местах, сквозь прорехи виднелись уродливые синяки. Под боком у него лежал раскрытый медицинский чемоданчик. Эбби стояла между кроватями. При виде Натаниэля она выронила пузырек с антисептиком. Хотя губы ее шевелились, Натаниэль не мог разобрать ни слова. Браунинг утверждал, что лисы отделались легкими ушибами, и в реанимацию никто не попал, но сейчас в комнате находилось всего 7 человек. Ваймак вышел отогнать автобус, не хватало лишь одного члена команды. У Натаниэля похолодела кровь. Не сумев скрыть в голосе тревоги, он порывисто выдохнул. «А где Энн?» Сзади раздался треск, кто-то явно влетел в дверь. Натаниэль обернулся и увидел, как в комнату пытается прорваться Эндрю, а за его спиной маячит Ваймак. Курт схватил Эндрю за рукав, но оттертый Ваймаком тут же его выпустил. Натаниэль успел заметить, что тренер и Эндрю прикованы друг к другу наручниками, а в следующий миг их бурное появление заставило Браунинга потянуться за пистолетом. Натаниэль вцепился ему в предплечье и изо всех сил дернул. Он просто хотел помешать Браунингу, но руки от кончиков пальцев до локтя нестерпимо обожгло огнем, и он сам едва удержал равновесие. Рефлекторно разжав хватку, он согнулся пополам и прижал кисти к животу, словно это могло унять боль. Легче ему не стало, но нужно было их куда-то деть. «Не надо!» — выдавил он через зубы, или так ему, по крайней мере, показалось. В ушах ревел белый шум. На затылок легла рука. Значит, он выиграл для Эндрю время, и тот успел к нему подойти. Натаниэль не помнил, как закрыл глаза. Чтобы их открыть, понадобилось усилие. Он попытался распрямиться, но Эндрю сдавил его плечо и толкнул на колени. Натаниэль покорно подчинился, теперь уже прижимая кисти к бедрам. Боль была такая, что он ожидал увидеть на повязках кровь, однако бинты по-прежнему оставались белыми и чистыми.
«Прекратите!»
— гневно приказал Ваймак, и Натаниэль сразу понял, что тренер обращается не к нему или Эндрю. Видимо, Браунинг или Курт шагнули вперед, чтобы оттащить Эндрю, прежде чем он нанесет Натаниэлю еще больше травм. Либо ФБРовцев убедил тон Ваймака, либо они попросту не могли обойти его и добраться до Эндрю, но Эндрю беспрепятственно опустился на колени перед Натаниэлем. Перевернув руки ладонями вверх, Натаниэль поднял глаза. Эндрю выглядел обманчиво спокойным, и все же, когда он взял Натаниэля за подбородок, тот почувствовал в его пальцах сталь. Натаниэль терпеливо ждал, пока Эндрю его рассмотрит, и в свою очередь изучал разбитое лицо Миньярда. Хуже всего была узкая темная полоса, тянувшаяся от уголка правого глаза через всю скулу. Сам глаз наполовину был залит кровью. «Видимо, удар нанесли локтем», — подумал Натаниэль. «Ты мог ослепнуть», — сказал он. «Столько лет дерешься и до сих пор не научился уклоняться». Ответом ему стал каменный взгляд. Эндрю отпустил его подбородок и сдернул с головы Натаниэля капюшон. Задумчиво провел пальцем по кусочкам пластыря, скреплявшим многочисленные повязки, как будто выбирал, откуда лучше начать. Сперва оторвал марлевую салфетку с правой скулы Натаниэля, обнажив порезы, оставленные ножом Лолы. Скользнул глазами по швам. Потом адской болью вспыхнула левая щека. Отрывающийся пластырь натянул кожу вокруг ожогов. Рука Эндрю замерла в каких-то сантиметрах от лица Натаниэля. Выражение лица Миньярда осталось прежним. А вот плечи напряглись, и всем, кто находился в комнате, это не сулило ничего хорошего. Первые обрывки пластыря и марли он небрежно швырнул на пол. Но эту повязку, не сводя глаз с Натаниэля, аккуратно положил рядом с собой. Натаниэль стоял спиной к команде, и сейчас только Ваймак мог видеть тот кошмар, что сотворил с его лицом Лола. Натаниэль не отважился посмотреть на тренера, но короткое «Боже, Нил!», брошенное Ваймаком, подтвердило, что выглядит Натаниэль так же паршиво, как себя чувствует. Скрипнула кровать. Кто-то из лисов встал. Ваймак резко махнул свободной рукой, приказывая оставаться на месте, и произнес:
«Нет!»
«По очереди», — напомнил всем Браунинг. Двумя пальцами, взяв Натаниэля снизу за подбородок, Эндрю заставил его повернуть голову. Натаниэль и на этот раз не сопротивлялся. Пускай Эндрю рассматривает сколько угодно. Поднять глаза он осмелился только после того, как Миньярд опустил руку и ухватил его за толстовку. В глазах Эндрю все еще полыхала ярость, но, по крайней мере, он не оттолкнул Натаниэля, и это уже что-то. «Прости», — произнес Натаниэль. Эндрю отвел кулак, но не замахнулся. И не потому, Натаниэль это знал, что ему мешал наручник. Рука Эндрю заметно дрожала, и лишь чудовищным усилием он сдерживался от того, чтобы прямо сейчас снести Натаниэлю голову. Натаниэль молчал, не желая подталкивать его к тому или иному решению. Наконец Эндрю разжал пальцы, и рука, скованная металлом, безвольно повисла. «Еще раз услышу. Убью», — сказал он.
«Предупреждаю последний раз», — встав рядом с Ваймаком, Курт мрачно посмотрел на Эндрю. «Если не умеешь себя контролировать...»
«То что, урод? Что ты сделаешь?» — зло перебил Натаниэль.
«То же самое касается и тебя, Натаниэль», — спокойно ответил Браунинг. «Делаю тебе второе замечание. Еще одно. И все это...» — он повращал пальцем в воздухе, имея в виду лисов.
«Закончится. Не забывай, ты здесь с нашего разрешения». Эндрю пошевелился, собираясь встать, и Натаниэль понял, что он намерен раз и навсегда заткнуть Браунинга. Зная, что прикасаться к Эндрю сейчас было бы ошибкой, Натаниэль придвинулся к нему вплотную и заключил его лицо в перевязанной ладони. Эндрю мог легко отшвырнуть его, однако после небольшой паузы вернулся в прежнюю позу. Натаниэль коротко поблагодарил его глазами и вновь смирил Браунинга ледяным взглядом. «Не лги лжецу», — сказал он. «Мы оба знаем. Я здесь, потому что без меня у вас ничего нет. Куча трупов не поможет раскрыть дело или вывести на денежный след. Я назначил цену за ответы, и ты на нее согласился, так что сними наручник с Эндрю, убери своего человека и не трать мои 20 минут на никому не нужный выпендрёж». В номере повисла напряженная тишина. Браунинг обдумывал варианты. или делал вид, что обдумывает, хотя Натаниэль уже знал, чем все закончится. Если федералы позволили людям Хэтфорда беспрепятственно въехать в страну, значит, исчерпали все свои методы. Доказать, что Натан убил Мэри Хэтфорд, никто не мог. Пока не мог. А ненависть семьи Хэтфордов к Натану давно не секрет. Узнав о его освобождении, они сразу же купили билет на рейс через Атлантику. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться. Этот визит вряд ли будет дружественным. В конце концов, Браунинг сделал знак своему подчиненному. Мрачный, как туча, Курт вытащил из кармана ключ. Ваймак развернулся, облегчая ему задачу. Эндрю не повернул головы, когда сняли наручник, и лишь размял пальцы, проверяя свободу движений, а потом уронил руку на бедро. Браунинг отошел к двери, забрав с собой Курта. На физиономиях у обоих читались недовольство и подозрительность. Напоследок Браунинг многозначительно посмотрел на часы, однако Натаниэль его проигнорировал. Удовлетворенный тем, что им, наконец, не мешают, он вновь переключил все внимание на Эндрю. «Значит, твои проблемы в общении с людьми все же не притворство?» — заключил Миннерт. «Я собирался тебе рассказать», — пробормотал Натаниэль. «Хватит врать!» «Я не вру. Я бы рассказал вчера, но они были в раздевалке». «Кто они?» — вмешался Браунинг. Натаниэль немедленно переключился на немецкий. Он не сомневался, что за эту уловку Браунинг сейчас испепеляет его взглядом, но не отводил глаз от Эндрю. «Те люди, что пришли нас проводить, не были охранниками. Они явились за мной и пошли бы на все ради того, чтобы меня увести. Я думал, если буду молчать, они вас не тронут». Натаниэль, все еще державший лицо Эндрю в ладонях, осторожно погладил подушечкой большого пальца его распухшую скулу. «Я не знал, что они подстроят потасовку». «Что я тебе говорил насчет добровольного мученичества?» — прищурился Эндрю. «Что оно никому не нужно», — сказал Натаниэль. «Но ты меня не останавливал. Это подразумевалось само собой. Я же глупый, забыл. Мне все нужно разжевывать. Заткнись. Процент ненависти вырос до 94? До 100. Что с лицом?» Натаниэль взглотнул, подавляя внезапный приступ тошноты. «Автомобильный прикуриватель». Он поморщился, услышав, как охнул Ники. Скрип пружин матраса почти заглушил сдавленное ругательство Аарона. Натаниэль непроизвольно оглянулся на звук и увидел, что Аарон вскочил с кровати и встал рядом с кузеном. Когда он обернулся, изуродованная щека стала видна остальным. Кевин так резко отшатнулся, что влетел в стену. Его ладонь метнулась к скуле, прикрыла татуировку. Он явно представлял себе, что сделает Рико, увидев этот кошмар. Теперь уже не Мэтт удерживал Дэна, наоборот. Она не давала ему встать, побелевшими пальцами вцепившись в темную рубашку и глядя куда-то в сторону. Мэтт оставил попытки освободиться и лишь хрипло выдавил. «Господи, Нил, что, блядь, с тобой сотворили?» Эбби, очевидно, решила, что бездействовала слишком долго. Потрясённая, с расширившимися глазами, она обошла кровать, но не сделала и трех шагов, как Эндрю разгадал ее намерение. Одним движением он повернул голову Натаниэля обратно и вонзил в Эбби такой зверский взгляд, что она застыла на месте. «Отойдите!» «Эндрю?» — негромко начала Эбби. «У него травма. Позволь, я его осмотрю». «Если мне придется повторить еще раз, вы даже пожалеть не успеете». Натаниэль впервые слышал в интонации Эндрю столь отчетливую смертельную угрозу. По спине у него побежал мороз, но в то же время почему-то стало легче дышать. Это он виноват в том, что Эндрю вот-вот потеряет остатки самоконтроля. Но ведь его же, Натаниэля, Эндрю и защищает. В своей беспредельной ярости Эндрю никогда не причинит ему вреда, и это все меняет. Натаниэль осторожно потянул Эндрю за волосы. С третьего раза тот все таки перевел взгляд на него. «Эбби, меня только что выписали из больницы», — сказал Натаниэль, не отводя глаз от Эндрю. «Со мной все в порядке. Ну, насколько возможно». «Нил», — попыталась настоять на своем Эбби. «Пожалуйста, не надо», — с нажимом произнес он. Стальная хватка, которой Эндрю сжимал его подбородок, чуть ослабла. Он понял, что Эбби отошла. Оставив одну руку в волосах Эндрю, Натаниэль опустил другую и тихо спросил на немецком. «Они сказали тебе, кто я такой?» «В этом не было необходимости. По дороге сюда я выбил ответы из Кевина». Не обращая внимания на изумленный взгляд Натаниэля, Эндрю добавил. «Оказывается, ты вовсе не сирота. Где сейчас твой отец?» «Мой дядя казнил его». Помедлив, Натаниэль решился пересечь опасную грань и приложил два пальца к груди, к сердцу Эндрю. Вспомнив сцену убийства, он невольно поежился. «Я всю жизнь мечтал, чтобы он умер, но думал, что этого не произойдет. Считал его неуязвимым. Просто не верится, как легко все вышло». «Легко ли?» — спросил Эндрю. «Кевин рассказал нам, на кого он работал». Натаниэль надеялся, что агенты не понимают их разговор, однако имена на любом языке звучали одинаково, поэтому он порадовался, что Эндрю хватило ума не произносить фамилию Марьяма вслух. Дядя сказал, что хочет договориться о перемирии. Не знаю, получится ли у него, но думаю, он не стал бы рисковать, не имея веских аргументов. Можешь дать слово, что никто не обмолвится о них федералам? Все наши молчат с тех пор, как они заявили, что мы тебя больше не увидим. У Натаниэля замерло сердце. В груди вспыхнула уродливая смесь благодарности и стыда. Он хотел что-то сказать, но закашлялся, в горле встал ком. Со второй попытки он произнес: «Но почему? Я ведь только и делал, что врал им. Я сознательно подверг их опасности ради того, чтобы подольше задержаться в команде. Вчера они пострадали, и тоже из-за меня. С чего им вставать на мою сторону?» «Ты лис», — сказал Эндрю, словно все было вот так просто. «Может, оно и было». Натаниэль опустил глаза и стиснул зубы, пытаясь найти стремительно ускользающую точку опоры. Когда он снова заговорил, то едва узнал собственный голос. «Эндрю, они хотят меня увести, включить в программу защиты свидетелей, чтобы спрятать от людей отца. Я не хочу», — начал он, но понял, что опять не вполне честен. «Если ты велишь мне уехать, я уеду». Он не сказал, что это его убьет, но все было понятно без слов. Эндрю просунул пальцы под ворот его толстовки и едва заметно потянул. На мгновение Натаниэль вернулся на несколько месяцев назад. Он снова стоял посреди темного коридора, впервые войдя в дом Эндрю и сжимая в ладони теплый ключ. Знакомое ощущение согрело, и страх рассеялся. «Ты остаешься здесь», — сказал Эндрю. Те же слова, тоже обещание. Он опять перешел на английский, и Натаниэль понял причину, едва услышал следующие слова. «Ты остаешься с нами. Если они попытаются тебя увести, то жестоко обломаются». «Увести?» — эхом повторила Дэн. «Куда увести?»
«Типа на допрос или типа насовсем?» — потребовал ответа Мэтт. «И так», — сказал Браунинг.
«Вы не можете забрать Нила», — встрял Ники. «Его место рядом с нами».
«Когда станет известно, что он жив, за ним начнется охота», — объяснил Браунинг. «Для него опасно оставаться с вами, а для вас это еще опаснее. Всем будет лучше, если он исчезнет».
Браунинг даже не догадывался, насколько хорошо лисы это понимают. Ведь Кевин уже рассказал им о союзе кланов Марияма и Веснински. После того, как Кевин сменил команду, они уже целый год были свидетелями безумной жестокости Рико. Так что предостережение Браунинга не возымело на них никакого действия. «Какая часть фразы «катитесь к черту» вам непонятна?» — поинтересовалась Эллисон.
«Мы здесь все совершеннолетние», — прибавил Мэтт.
«И мы приняли решение. Если только Нил сам не хочет оставаться с вами, верните его, когда закончите допрашивать».
«Да нет никакого Нила!» — раздраженно бросил Браунинг, которого вывело из себя нежелание лисов признавать очевидное. «Это фальшивое имя! Натаниэль использовал его, чтобы скрываться от властей. Давно пора о нем забыть».
«Нил или Натаниэль, без разницы», — сказал Ники. «Он наш, и мы его не отдадим. Хотите, чтобы мы проголосовали или что? Готов спорить, решение будет единогласным».
«Тренер Ваймак, образумьте свою команду», — воззвал к Ваймаку Браунинг.
«Нил»,
— позвал Ваймак, и Натаниэль посмотрел на него поверх головы Эндрю. Такой взгляд он видел у тренера лишь однажды, в конце декабря, когда тот пытался заново собрать его после страшных рождественских каникул. Это был взгляд человека, состаренного трагедиями своих подопечных. Человека, который всегда приходил на помощь, чего бы это ему ни стоило. Натаниэлю было невыносимо снова видеть этот взгляд. Но от безоговорочной поддержки тренера у него потеплело на сердце.
«Поговори со мной. Ты сам. Чего хочешь?»
В горле неожиданно встал ком, и Натаниэль сглотнул. «Я хочу...» Начал он, мучительно запинаясь, и чтобы расслышать его, все затихли. «Знаю, мне не следует оставаться. Но я не могу. Не хочу терять все это. Не хочу терять всех вас. Я больше не желаю быть Натаниэлем. Хочу навсегда стать Нилом».
«Отлично!» — заключил Ваймак. «Веснински — слишком длинная фамилия. Уморишься выводить на спине».
Браунинг устало потер виски.
«Давайте переговорим наедине», — обратился он к Ваймаку. «О чем?»
«Для начала о том, что вы сознательно подвергаете своих игроков опасности.
Отказаться сейчас от Нила значит пойти против всех наших принципов», — твердо сказал Ваймак. «Я готов доказывать это сколь угодно долго, но не в те несчастные 20 минут, которые вы отвели Нилу. Это нечестно по отношению ко всей команде».
Эндрю потянул Натаниэля за толстовку и произнес на немецком. «Избавься от этих идиотов, пока я их не прибил». «Они ждут ответов», — сказал Натаниэль. «Им не удалось предъявить обвинение отцу, пока он был жив. Теперь они надеются, что благодаря моим показаниям смогут уничтожить часть его окружения. Я собираюсь говорить правду, но не упоминать, что отец выполнял чьи-то приказы. Хочешь поехать со мной и послушать? Я давно должен был рассказать тебе эту историю». «Надо ехать», — сказал Эндрю. «Не верю, что они тебя выпустят». Он отстранился от Натаниэля и встал. Натаниэль тоже поднялся, сам, без его помощи, и посмотрел на Ваймака. «Простите», — произнес он на английском. «Я должен был вам признаться, просто не мог».
«Сейчас не думай об этом», — ответил Ваймак. «Для этого разговора 20 минут никак не хватит. Расскажешь все на обратном пути в Пальметте, хорошо?»
«Да», — кивнул Натаниэль. «Обещаю. Но сначала я должен поговорить с ними». «Тогда езжай», — сказала Дэн. Натаниэль перевел на нее взгляд, и она решительно добавила. «Но возвращайся, как только закончишь, ладно? Мы вместе со всем разберемся, как одна команда».
«Как одна семья», — попытался улыбнуться Ники. Улыбка вышла слабая, но ободряющая.
Натаниэль чувствовал себя будто в каком-то жестоком сне. Прощение, подаренное ему Лисами, жгло изнутри, терзая и исцеляя одновременно. Он не заслуживает их дружбы и доверия, не сможет отплатить за то, что вся команда плечом к плечу встала на его защиту. Старайся он хоть всю жизнь, сколько бы она ни продлилась теперь, когда есть дядя Стюарт, а Натана больше нет, ему не покрыть этот долг.
«Спасибо», — сказал он.
Эллисон небрежно отмахнулась, хотя небрежность ее жеста странно не вязалась с напряженным выражением лица. «Тебе спасибо. Мы только что закрыли 3 спора, и ты помог мне заработать 500 баксов», — пояснила она в ответ на озадаченный взгляд Натаниэля. «Не хочу больше думать обо всей этой жути. Хочу поскорее услышать, когда и как вы двое успели замутить, так что поболтаем об этом на обратном пути».
Взгляд Аарона метался между Эллисон и Натаниэлем с Эндрю. «Ждёт, что они ее придушат», — догадался Натаниэль.
Когда Аарон понял, что этого не произойдет, его лицо вновь приняло непроницаемое выражение. Ники открыл рот, потом молча его захлопнул и лишь изумленно таращил глаза на Натаниэля. Кевин, как ни странно, вообще не проявил эмоций. Подтверждать или отрицать сказанное Натаниэль не стал. Просто не было сил. И только посмотрел на Эндрю. «Готов?»
«Жду только тебя», — отозвался тот.
«Этого никто не приглашал», — возмутился Браунинг. «Поверьте», — сказал Ваймак. «Вам будет гораздо проще, если возьмете обоих».
Браунинг окинул Натаниэля и Эндрю оценивающим взглядом и недовольно буркнул. «Идемте». Ваймак посторонился, пропуская их, а когда Натаниэль был уже у двери, крикнул ему вслед.
«Мы будем вас ждать! Столько, сколько нужно, слышишь, Нил?»
Натаниэль кивнул и вышел на балкон. Спустившись по пожарной лестнице вслед за Браунингом, они с Эндрю сели на заднее сиденье внедорожника. Браунинг уселся впереди, хлопнул дверцей. Натаниэль глядел в окно, провожая глазами отель, потом повернулся к Эндрю и спросил на немецком. «Я вправду могу снова стать Нилом?» «Я сказал, что остаться должен Нил», — ответил Эндрю. «Похорони Натаниэля в Балтиморе, рядом с его отцом». Натаниэль снова посмотрел в окно. Возможно ли это? Он сознавал, что в какой-то степени навсегда останется Натаниэлем. Даже если Стюарт убедит людей Мариамы заключить мир, они не забудут, что сын мясника жив и здоров. Натаниэль всегда будет представлять для них опасность. Мысль об этом пугала и возбуждала одновременно. Перевернув кисть ладонью вверх, Натаниэль забинтованным пальцем очертил на ней контуры ключа. «Нил Абрам Джостон», — пробормотал Нил и как будто очнулся от дурного сна.
Нил предполагал, что общение с федералами будет непростым, но такого тяжелого разговора не ожидал. Остаток субботы и все воскресенье он провел в офисе ФБР. Его и Эндрю разделили только один раз, когда медик пришел осмотреть раны Нила, при этом наедине их не оставляли ни на секунду. Агенты приносили еду, сопровождали Нила в уборную и даже поставили раскладушки, чтобы они с Эндрю ночевали здесь же, под присмотром. В обмен на это сомнительное гостеприимство Нил рассказал все, что знал. Он начал со звонка Лолы и закончил перестрелкой, описывая которую постарался назвать как можно больше имен. Информация об убитых и выживших имела равную ценность, тем более, что ни Ромеро, ни Джексона в то время в доме не оказалось. Далее Нилу пришлось вернуться к своему детству и ужасам, пережитым впоследствии. После того, как ФБРовцы заставили его перетряхнуть память и вспомнить все, что ему известно о банде отца и совершенных ею преступлениях, речь зашла о 7 годах между Балтимором и Милпортом. Нил перечислил все свои фальшивые имена и города, в которых побывал. Но людей, связанных с матерью, не выдал, сославшись на то, что в то время был слишком мал и ничего не знал. Агенты испробовали десятки способов, так и эдак, стараясь выудить из него ценные сведения, и в конце концов сдались.
Нил назвал место, где их настиг Натан, поведал, как они убегали, и закончил рассказом о смерти матери. Без упоминания Хэтфордов, конечно, не обошлось. Но здесь обе стороны вели себя крайне осторожно. ФБР ни за что бы не призналась в заключении сделок с мафией, а Нил не мог что-либо доказать. В итоге сосредоточились на том, что он помнил о дяде с юношеских лет. Воспоминания были скупыми, но именно благодаря им федералы изменили мнение о Ниле в лучшую сторону. До этого они видели в нем исключительно сына балтиморского мясника, но узнав, что он предпочел долгие годы скитания и оседлой жизни бок о бок с криминальным кланом, многие спецагенты взглянули на него по-другому. В воскресенье Нилу дважды предлагали войти в программу защиты свидетелей, и оба раза он отказывался. Информации, которую он предоставил, вполне хватало для уголовного дела. Кроме того, он был готов дать свидетельские показания, если бы ФБР задержало кого-то из людей Натана. А до тех пор он предпочел бы, чтобы его оставили в покое. Если его включат в программу защиты свидетелей против воли, он просто сбежит обратно в Пальмета. «Лиса не допустит, чтобы Нил по-тихому исчез», — сказал Эндрю. «Они поднимут шум, привлекут прессу и будут рыть, пока Нил не вернется в команду». Агенты упрекнули обоих в эгоизме и безрассудстве, однако и Нил, и Эндрю стояли на своем. Нил понял, что они победили только после того, как Браунинг бросил перед ним на стол несколько чистых бланков. Выяснилось, что первая форма — это заявление на смену имени и фамилии. Вторая и третья — анкеты на выдачу паспорта и водительских прав. И последняя — заявка на перевыпуск карточки социального страхования в связи с заменой прочих документов. Ко второй анкете была прикреплена фотография Нила. Он едва узнал себя на этом снимке. Ваймак сделал его прошлым летом, когда оформлял личное дело Нила перед зачислением в университет. На фото у него еще были каштановые волосы и карие глаза, и не было татуировки Рико. Несмотря на это, анкета оказалась почти заполненной, и цвет глаз был указан как голубой. «Видимо, размер фотографии уменьшит, и разницу никто не заметит», — догадался Нил. Отвлекшись на снимок, он даже не сразу понял, насколько важны лежащие перед ним бумаги. Вверху на каждом листе значилось «Нил Джостен». Ему оставалось лишь поставить подписи в нужных местах.
«Считай это контрактом с нами», — по обыкновению раздраженно произнес Браунинг. Дождавшись, пока Нил на него посмотрит, он продолжил. «Как только подпишешь, мы приступим к превращению Нила Джостена в реального человека и полноценного члена общества. Это означает конец жизни в бегах, конец фальшивым паспортам. Отныне и навсегда ты Нил Джостен. Передумывать поздно. Если ты хотя бы кофе закажешь под другим именем, у нас будут серьезные проблемы».
«Ручку». Нил протянул руку, Браунинг среагировал не сразу, и он нетерпеливо пояснил. «Я вас понял. Дайте мне уже ручку, я все подпишу». Агент бросил ему ручку. Эндрю поймал ее, прежде чем она скатилась со стола, и передал Нилу. Расписавшись во всех нужных местах, Нил вернул листки Браунингу. Тот отдал их коллеге и обвел глазами заваленный бумагами стол.
«На этом все, сказал он. «Если что, мы с тобой свяжемся».
«Не сомневаюсь». Нил встал и потянулся, разминая затекшие мышцы. В переговорной, где они сидели, не было окон. Однако часы на стене показывали половину десятого вечера. Они провели здесь почти 13 часов. День сам по себе казался бесконечно долгим, но осознав, как много времени потеряно, Нил почувствовал себя еще более уставшим и разбитым. Он осторожно потер кулаками глаза и подавил зевок.
«Стэтсон вас отвезет», — сказал Браунинг, когда Нил бессильно уронил руки.
Стэтсон оказался хмурым мужчиной, которого они несколько раз видели в течение дня. У Нила он вызывал куда меньше неприязни, чем Браунинг, поскольку за полтора дня не произнес ни слова. Окончание допроса, как видно, не стало для него поводом нарушить молчание. Кивнув подбородком на дверь, он отвел их к машине. Нил, как и Эндрю, сел сзади и принялся отковыривать пластыри на лице. Увидев, что он делает, Эндрю отвесил ему подзатыльник и холодно проигнорировал его недовольную гримасу. Стэтсон проводил их наверх, в номер. Выяснилось, что за время их отсутствия лисов расселили. Ночевка в Балтиморе означала, что всех нужно обеспечить спальными местами. Этот номер с двумя большими кроватями остался за Ваймаком и Эбби. Ваймак посмотрел на Нила с Эндрю, затем перевел взгляд на Стэтсона.
«Подкините меня до автобуса», —
попросил он, и, получив в ответ кивок, жестом предложил Нилу и Эндрю располагаться.
«Я скоро. Нужно решить, остаемся до утра или едем».
Он вышел и закрыл дверь. Нил послушал, как затихают на лестнице шаги, потом запер дверь на замок и накинул цепочку. Когда он развернулся, Эбби, сидевшая посередине кровати, протянула к нему руки. «Ну дай же мне тебя осмотреть». Забраться на кровать, опираясь на кулаки или ладони, он не мог, поэтому разулся и встал на нее ногами. Неуверенно ступая по мягкому матрасу, приблизился к Эбби и поспешил сесть, пока не потерял равновесие. Край матраса прогнулся. Эндрю бдительно занял место за его спиной. Нил положил на постель пакет с лекарствами, чтобы Эбби, если потребуется, взяла оттуда антибиотики. Но, к своему удивлению, обнаружил, что аптечка первой помощи, стоявшая на ее прикроватной тумбочке, содержит непривычно большой запас медикаментов. Эбби переставила аптечку поближе к себе и занялась лицом Нила. Она трудилась молча. В словах не было нужды. Выражение ее лица говорило само за себя. Закончив, Эбби принялась разматывать бинты на правой руке Нила. Эндрю придвинулся ближе. Он еще не видел его рук без повязок. Однако Нил продолжал смотреть только на Эбби. Горечь и негодование, написанные у нее на лице, готовы были прорваться наружу, но она сдерживала себя, пока ее взгляд не упал на его кисть. Эбби судорожно сглотнула. «Господи, Нил!» Он, наконец, отважился опустить глаза. Через все приплечье, от локтя и почти до запястья параллельными дорожками тянулись порезы, черные от запекшейся крови, длинные, но не настолько глубокие, чтобы потребовалось накладывать швы. Промежутки между ними заполняли прижоги. Идеально круглые следы от прикуривателя, с которым забавлялась Лола. Дергаясь в наручниках, Нил ссадил запястье. Эта рана все еще мокла, и рядом со шрамами, оставшимися после недавних пыток Рико, алела узкая полоска вырезанной кожи. Багровые кровоподтеки охватывали запястье и доходили до подушечки большого пальца. Костяшки были обожжены так сильно, что Нилу пришлось пошевелить пальцами, чтобы проверить, работают ли они вообще. На долю секунды он опять оказался в машине рядом с Лолой. Нож вспарывает кожу на лице. Спасения нет, и путь отсюда только в могилу. Нил не услышал звука, который издал, и лишь почувствовал на затылке внезапную и неумолимую тяжесть руки Эндрю. Эндрю наклонил его вперед, заставив опустить голову. Нил старался дышать, однако грудь как будто сдавила резиновым тросом, готовым лопнуть от натяжения. Все закончилось. Эбби принялась тихонько гладить его по волосам. Все прошло. Ты поправишься. Мы рядом. Нил задышал часто и мелко. До легких воздух не доходил, и облегчение не наступало. Он еще раз пошевелил пальцами, потом сжал кулак, зная, что порезы сейчас разойдутся, что он снова калечит обожженную плоть, только-только начавшую заживать. Он все понимал, но должен был убедиться, что способен это сделать, что его отец и Рико проиграли, что он может оставить прошлое позади и вернуться на поле Нилом Джостоном. Он направил на это усилие всю свою волю, и, наконец, ему стало чуть легче. Хорошо, что сейчас он не мог засмеяться. Окружающие приняли бы его смех за истерику. «Прекрати», — сказал Эндрю, словно не было ничего проще. «Сам бы попробовал», — раздраженно подумал Нил, и от этой странной смеси злости и напряжения икнул. Мучительная одышка отступила, воздух хлынул в легкие. Нил вдохнул снова, как можно глубже, затем еще раз, уже медленнее. На шестом вдохе сердце все еще колотилось, но кризис миновал. Нил снова ощутил себя в безопасности, и уже не имело значения, что несколько секунд назад он был на грани срыва. Он обмяк, и Эндрю вернул его в сидячее положение. Решив, что лучше смотреть не на раны, а на Эндрю, Нил позволил Эбби продолжить. Она занималась его левой рукой, когда вошел Ваймак. Эндрю слез с кровати, чтобы открыть тренеру дверь, но сразу же вернулся обратно. Стоя между кроватями, Ваймак молча смотрел на открывшееся зрелище. Лицо его оставалось непроницаемым, но глаза под полуопущенными веками потемнели. Нил давно научился считывать гнев по взгляду и позе. Он вновь стиснул кулак в молчаливом подтверждении, что руки не утратили силы, однако спина Ваймака оставалась такой же напряженной.
«На ночь остаемся здесь?» — спросил тренер.
«Ненавижу Балтимор», — сказал Нил. «Может, уедем?» Ваймак кивнул и посмотрел на Эбби.
«Сколько времени тебе еще надо?»
«Минут 10», — ответила она. «К тому времени, как все сядут в автобус, мы закончим».
«Пойду скажу, чтобы собирались».
Ваймак перевел взгляд на Нила.
«В дороге тебя никто не побеспокоит».
«Но я обещал дать ответы».
«Автобус для этого не место. Тебя сложно будет расслышать, даже если все сядут подвое в ряд. Лучше поспи, пока доберемся до стадиона. А там, в знакомых стенах, и поговорите».
«Ключ от моего номера на тумбочке», — сообщила Ваймаку Эбби. Тот забрал ключ и документы и отправился за лисами. Закончив с перевязками, Эбби стала укладывать сумку, а Нил и Эндрю ее ждали. Прежде чем отдать ей пакет со своими лекарствами, Нил на сухую проглотил пару таблеток обезболивающего. Лисы приехали в Балтимор почти без вещей, взяв только то, что везли на игру в Нью-Йорк, и все же Нил проверил все ящики, дабы удостовериться, что ничего здесь не забыл. Автобус уже ждал внизу с открытой дверью и освещенным салоном. Мэтт как раз загружал в багажный отсек последнюю спортивную сумку. «Моя экипировка осталась в Нью-Йорке», — сказал Нил. «Эндрю подобрал ее, когда пошел тебя искать. После того, как полиция остановила драку, он нашел твою сумку у четвертых ворот. Все на месте, хоть и испачкалось. Мэтт захлопнул дверцы багажного отделения, для надежности подергал за ручки и посмотрел на Нила. «Тренер взял с нас обещание не приставать к тебе, но я все равно спрошу. Ты как? В порядке?» «Нет», — ответил Нил. «Но скоро буду». Он поднялся в автобус и увидел, что лисы расселись по одному. Обычно между старшекурсниками и компанией Эндрю оставались свободные ряды, но сегодня Ники, Аарон и Кевин разместились сразу за своими старшими товарищами. Нил хотел было сесть позади Кевина, однако Эндрю, как всегда, направился в хвост автобуса, и Нил уселся перед ним, так что его и остальных лисов разделяли два пустых ряда. Из-за травм на лице устроиться более-менее удобно не получалось. Спать приходилось, откинувшись на спинку кресла, но коротковатое сиденье не позволяло вытянуться полностью. Кроме того, почти всю ночь Нила терзали мысли, хотя время от времени он ненадолго засыпал. Сон урывками приносил больше вреда, чем пользы. Однако Нил полагал, что это все же лучше бессонницы. Ваймак сделал остановку на заправке, и Нил понял, что Пальметта уже близко. Сразу трое лисов отправились за кофе, но, возвратившись, стаканчики раздавать не стали. Через несколько минут за окошком показались очертания лисьей норы, и Нил моментально ощутил так необходимый ему прилив адреналина. Он провел тыльной стороной забинтованной ладони по холодному стеклу и прошептал. «Нил Джостон, 10-й номер, нападающий основного состава лисов». Даже если Марияма откажутся заключать мир, предложенный Стюартом, и явится за ним, процесс уже пошел. Теперь Нил Джостон — реальный человек. Он не умрет фейком. Ваймак заглушил мотор, и Нил, морщась от боли, выпрямился. Лисы друг за другом вышли из автобуса и стали разбирать вещи в багажном отсеке. Поискав глазами свою сумку, Нил увидел ее на плече у Мэтта. Тогда он захотел взять одну из картонных подставок с кофе, но Дэн проигнорировала это безмолвное предложение, смерив его перевязанные руки выразительным взглядом. Все вошли внутрь и расположились в комнате отдыха. Дэн, Рене и Эллисон раздали кофе. Ваймак заранее набрал целый пакет еды и сейчас вывалил на стол разнообразный перекус — от пончиков в сахарной пудре до чипсов. Ники выудил из этой горы протеиновый батончик и передал его Нилу. Тот попытался разорвать фольгу и зашипел. Пальцы обожгло болью. Эндрю отобрал у него батончик, одним быстрым движением вскрыл упаковку и сунул ему обратно в руку. Кевин перегнулся через Эндрю и тихо, но настойчиво произнес на французском. «Нам надо об этом поговорить». «Мы и поговорим», — ответил Нил. «Об этом», — с нажимом повторил Кевин, коснувшись своей татуировки. «Не сейчас. Позже». «Нил», — я сказал «нет». Эндрю не понимал языка, но уловил напряженный тон Нила. Он опустил руку на плечо Кевина и толкнул его назад. Кевин открыл было рот, но сдержал возмущение, осторожно прижал руку к разноцветной от синяков шее и отвернулся. Ваймак уселся последним, и Нил неожиданно опять оказался в центре внимания. Обведя команду взглядом, он нерешительно произнес: «Не знаю, с чего начать. Может, сначала?» — подсказала Дэн. Его отец интересовал лисов куда меньше, чем он сам. Им также не были нужны подробности, которые он изложил федералам. По пути из Нью-Йорка в Мэриленд Кевин раскрыл команде часть правды, но в какой мере Нил не знал. Впрочем, даже если он в чем-то и повторялся, ему на это не указывали. Он рассказал о родителях, кем считались и кем были на самом деле. Признался, что в детстве 2 года играл в Эксе в малой лиге под другим именем и на другой позиции. Рассказал о том, как мать в одну ночь решила бежать, об ужасных 8 годах постоянных переездов с места на место и о перестрелке, которая закончилась смертью матери. Без утайки поведал, как оказался в Милпорте и зачем записался в местную команду Эксе. Почему, рискуя всем, перебрался в Пальметто? Что пережил, узнав, кто такие Мариямы, и сколько раз намеревался снова пуститься в бега, пока не случилось беды. Он поклялся, что до осеннего банкета не знал, какое отношение его отец имеет к клану Мариямы, и что даже сейчас весьма смутно представлял сложную иерархию между ветвями мафии Мариямы и кругом Натана Веснински. Еще меньше он понимал, как во все это вписывается его дядя. Нил признался, что надеялся закончить этот сезон, как минимум дожить до финала чемпионата и взять реванш над Рико. И что еще несколько месяцев назад понял, в следующем сезоне в команду он не вернется. Пожалуй, этого объяснения лисы заслуживали прежде всего. Именно эта обреченность влияла на манеру поведения Нила и заставляла держать друзей на расстоянии. Его выслушали, ни разу не перебив, а после того, как он закончил, еще долго молчали. В конце концов посыпались неизбежные вопросы, и Нил ответил на каждый. Несмотря на рассказанную историю, поначалу казалось, что команда смущена его честностью, но, слыша столь откровенные ответы, лисы тоже постепенно осмелели. Рене заговорила только после того, как удовлетворили любопытство остальные. Страшный вопрос в ее устах прозвучал почти по-доброму. «Ты сказал, что твой дядя ведет переговоры с Кенгу о мире. Что, если у него ничего не выйдет?» Нил не стал смягчать правду. тогда от меня избавятся.
Что, правда?
— встревожился Мэтт. Я для них проблема, — сказал Нил. Неприятная в обычные времена и гораздо более опасная сейчас, когда Кенго при смерти. В Империи Марияма не допустят утечки информации в момент передела власти.
«И когда ты узнаешь?» — спросила Дэн.
«Дядя Стюарт обещал выйти на связь, как только будут результаты», — ответил Нил. «Не переживай», — слабо попытался подбодрить Ники. «Эндрю тебя защитит». Кевин бросил на него взгляд полный ужаса.
«Ники, это клан Марияма! Ни Рико, ни хозяин и ни отец Нила! Эндрю не сможет!» «Да знаю я!» — раздраженно перебил Ники. «Заткнись уже, а!»
Повисла неловкая тишина. Ваймак обвел команду глазами и сказал.
«И еще. Пресса пока всего не разнюхала, вот-вот разнюхает. Браунинг рассказал мне, какие меры они принимают, чтобы скрыть твое имя, однако репортеры могли проследить за ФБРовцами по пути из больницы в отель и сделать соответствующие выводы. Неважно, что автобуса не было на парковке. Если они видели кого-то из нас в отеле, то скоро выйдут и на тебя. Твой внешний вид...»
Ваймак жестом указал на свое лицо.
«Сам по себе ответ на все вопросы. ФБР может попросить журналистов придержать статьи из соображений твоей безопасности, но поскольку ты отказался от защиты, не знаю, подействует ли эта просьба. Решай и побыстрее, что ты готов рассказать и где провести черту».
«Лучше сразу выдать им все, что они хотят услышать», — посоветовала Эллисон. «Тогда они не станут прибегать к более изощренным методам. Кроме того, задача прессы — удовлетворять интерес публики, а он переменчив. Внимание к тебе быстро спадет, появится что-то новенькое, и про тебя забудут».
«Широкая публика, может, и забудет», — подала голос Дэн. «Но у фанатов Экси крепкая память. Они еще долго не отпустят эту тему. Втянут в пересуды другие команды, и те тоже станут поливать тебя грязью. Повторится все то же, что было в наш первый год. Даже хуже».
«Если только не найдется что-нибудь поинтереснее моей персоны», — сказал Нил.
«Что, например?» — полюбопытствовал Мэтт. «Чтобы затмить твою историю, надо постараться».
Нил подался вперед, искоса глянул на Кевина и произнес на французском. «Им будет наплевать на моего отца, когда они узнают о твоем. Ты всегда будешь для них более важной новостью, чем я». Кевин неодобрительно поджал губы. «Сейчас не время. Самое время, если ты так решишь. Мне нужна твоя помощь», — сказал Нил и добавил с упреком. «Да и ему давно пора сказать». Кевин не ответил, и Нил расценил его молчание как неохотное согласие. Он выпрямился и перешел на английский. «Мы поделим внимание публики. Кевин назовет имя своего отца».
«Постой, так ты знаешь, кто он?» — удивился Ники.
«Узнал. Несколько лет назад». С резкими нотками в голосе проговорил Кевин. «Моя мать написала хозяину, когда поняла, что беременна. Я вынес письмо из его дома и спрятал в Овермаре.
А я привез сюда», — вставил Нил и пожал плечами в ответ на изумленный взгляд Кевина. «Жан показал мне, где оно лежит. И я его выкрал, чтобы ты уже с этим разобрался».
«Так кто он?» — вопросила Дэн.
«Сначала я поговорю с ним», — твердо сказал Кевин. «Он заслуживает услышать об этом первым».
Рене устремила взгляд на Нила. «Нил, что мы можем для тебя сделать?» Ему не пришлось задумываться над ответом. «Все, что мне нужно, вы уже сделали. Вы позволили мне остаться». На губах Рене медленно расцвела улыбка. Дэн подошла к Нилу и осторожно его обняла. Не так, как Эбби, словно без ее поддержки он мог рассыпаться на кусочки. В пальцах Дэн чувствовалась стальная решимость. В мышцах — сила. Она его не утешала, скорее защищала и предупреждала других, что он под защитой. Своим жестом Дэн признавала Нила членом команды, и этого вдруг оказалось достаточно, чтобы напряжение последних дней отпустило его без следа. Обретя столь желанный душевный покой, Нил еще острее ощутил усталость и с трудом сдержал зевоту. Дэн отстранилась и шагнула назад. Он расслабился.
«Ладно, поехали. День выдался долгий. Пора и закругляться. Надо поспать, а утром решим, как быть. Предлагаю всем вместе позавтракать. Идет?»
«Идет», — согласился Нил, и лисы начали вставать.
Эбби передала ему таблетки. «Завтра еще раз тебя осмотрю. Поаккуратнее с мытьем, хорошо? Руки лучше обмотать пленкой. Если на ожоги попадет мыло, будет щипать».
Нил кивнул, напоследок бросил взгляд на Ваймака и вышел вместе с остальными. Их автомобили стояли на парковке, там же, где они оставили их 3 дня назад. Эндрю разблокировал замки, Ники распахнул перед Нилом переднюю пассажирскую дверь. Забравшись на сиденье, тот решил не мучиться с ремнем безопасности. Как только он убрал ноги с подножки, Ники захлопнул дверцу и уселся сзади. Старшекурсники загрузились в фургончик Мэтта и выехали следом за машиной Эндрю. Как правило, ночная жизнь в кампусе не прекращалась почти до самого утра. Но сегодня вокруг стояла мертвая тишина, и Нил не сразу вспомнил, что в университете сейчас весенние каникулы.
Его тут же кольнула совесть. В воскресенье лисы тоже планировали разъехаться, но никуда не попали, задержавшись в Балтиморе из-за него. В коридоре он спросил об этом Дэн, но та лишь небрежно отмахнулась. Вся команда, не сговариваясь, собралась в комнате Мэтта и Нилы. Мэтт с Аароном сдвинули диван в сторону, а девушки принесли одеяло. Гостиная не была рассчитана на 9 человек, но лисы каким-то образом в ней угнездились. Все по очереди уходили переодеться и возвращались уже в пижамах и с подушками. В какой-то момент Нил и Мэтт оказались в комнате одни. Осторожно положив руку Нила на плечо, Мэтт вполголоса произнес: «Все могло обернуться куда хуже. Я рад, что этого не случилось. Если тебе что-то понадобится, просто дай нам знать, хорошо?» «Хорошо», — отозвался Нил. «Я серьезно», — с нажимом сказал Мэтт. «Знаю», — ответил Нил. «Я завязал с враньем, Мэтт. Честное слово». Бойд вздохнул. Скорее устало, чем скептически. «Жаль, что тебе пришлось столько всего испытать. Но, кажется, теперь я многое насчет тебя понял. За одним серьезным исключением», — сухо прибавил он. «Но эту тему я оставлю Элисон. Она меня убьет, если я испорчу ей праздник». «Здорово», — вяло сказал Нил, и Мэтт ухмыльнулся. «Может, лучше не знать», — подумал Нил, но все же спросил. «Это значит, ты ставил против?» «Я ставил за тебя, но против него», — признался Мэтт и, заметив удивленный взгляд Нила, пожал плечами. «Мы с тобой соседи по комнате. Ты никогда не говорил о девчонках, даже когда мы с Сетом только их обсуждали. Я заметил, но помалкивал. Решил, ты сам скажешь, если захочешь. Имей в виду, для меня это не важно», — прибавил Мэтт. «Разве что пару дней назад я серьезно засомневался насчет твоего вкуса». Нил догадался, что перемена мнения Мэтта, по всей видимости, связана с Эндрю и его собственническим поведением в Балтиморе. Он вправду пытался задушить Кевина? Мы втроем его еле оттащили. Нил не нашелся с ответом. Мэтт немного подождал, потом похлопал его по плечу и ушел переодеваться. Нил тоже хотел было раздеться, но решил, что это слишком сложно, а потому просто уселся на одеяло и стал ждать остальных. В конечном счете он оказался в самой середине общего лежбища между Эндрю и Мэттом. Он боялся, что мысли не дадут ему уснуть, но теперь, когда друзья были рядом, все поводы для беспокойства исчезли. Нил рассматривал лицо Эндрю до тех пор, пока глаза не закрылись сами собой. Ему приснилось, что он вышел играть в Экси против отца, и в этом сне лисы одержали победу.